Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску адзначалі 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Прадстаўнікі беларускай філіі міжнароднага таварыства «Мемарыял», дэмакратычныя актывісты ў першай палове дня наведалі месцы, дзе адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў палітычных рэпрэсіяў: кальварыйскія могілкі, Лошыцу, Трасцянец, парк Чалюскінцаў. У Курапатах адкрылі мемарыяльны знак расстраляным афіцэрам польскай арміі з беларускага катынскага спісу. Рэпартаж Інны Студзінскай.
Уже 5 гадоў, як 29 кастрычніка, беларуская дэмакратычная грамадскасць азначае як дзень памяці ахвяраў рэпрэсіяў. У Курапатах у панядзелак усталявалі мемарыяльны знак у памяць польскіх афіцэраў, якія загінулі на тэрыторыі Беларусі. Кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў узгадаў, што падчас мітынгу на дзяды зачыталі зварот Зянона Пазняка, у якім Зянон Станіславович сцвярджаў, маўляў, выключана, што ў Курапатах можа знаходзіцца прах польскіх афіцэраў. Спадар Кузняцоў запярэчу. Беларускі катынскі спіс быў, але ён дагэтуль проста невядомы.
Звестна расійскі, украінскі. То расстрэлы прызвадзіліся на нашай тэрыторыі не толькі в апрэлі-июні 40-го года. Паследнія партыі афіцэры былі расстрэлены перыяд з 22 июня по 30 июня 41-го года. Мы, група афіцэры, была расстрэлены Березвечча, это Падорша, Сінтор, пад Гомелем. Калічыства расстрэленых на тэрыторыі Беларусі значительна больше вот этой афіцыяльнай цифры 3870 чалавек.
Сёлета ў траўні дырэктар дэпартаменту па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Уладзімір Адамушка, які калісьці ўзначальваў навукова-даследчы цэнтр у справах рэпрэсаваных грамадзянаў, які таксама вывучаў катынскую трагедыю, афіцыйна заявіў, што беларускага спісу няма ў прыродзе. Ігар Кузняцоў перакананы, што беларускі катынскі спіс альбо быў знішчаны, альбо дагэтуль захоўваецца дзе-небудзь у Маскве. Паэт Уладзімір Някляеў кажа, што нельга дзяліць людзей па нацыянальнасцях.
Мы ўсё ніяк не можам падзяліць на сваіх і чужых жывых. Гэта наша, гэта не наша. І калі мы пачнем зараз яшчэ дзяліць мёртвых, мы не прыйдзем да той Беларусі. Тут у Курапатах дзясяткі, сотні тысяч беларусаў, рускіх, палякаў, габрэяў. Усе яны для мяне асабіста па той простай прычыне, што ляжаць тут на яшчэ маёй беларускай зямлі, беларусы, родныя мне людзі.
29 кастрычніка ў Курапатах адзначылі і 75-ю гадавіну знішчэння беларускай інтэлігенцыі. У 1937 у гэты дзень у турме КДБ было расстраляна 132 паэта і пісьменніка. Паэт Уладзімір Някляеў кажа:
лепшыя з лепшых беларусы. І габрэі таксама, і палякі таксама, і русы. І стралялі па тыліцу, не разбіраючыся, што там запісана ў 6-й графе. І стралялі за тое, што яны за нас, за будучыню Беларусю, за тую Беларусь, пра якую мы марым і сёння, бо за што іх расстрэльваюць. Нямала сярод мёртвых і жывых. Вы на зямлі не дажылі да смерці, пакінуўшы і родных, і чужых, вы проста зніклі, як знікае вецер. А мы жывем. Бо трэба жыць далей, каб зразумець, як дорага мы плацім за ўсё. І што за ўсё найдаражэй – магілы, над якімі можна плакаць.
Паводле звестак даследчыкаў, толькі вакол Менску было 8 месцаў масавых расстрэлаў. Толькі ў ваколіцах сталіцы было знішчана каля 190 тысяч чалавек. І са 190 тысяч вядомыя прозвішчы толькі 5772 чалавек. Каля крыжа пакутнікаў 29 кастрычніка пачалі зачытваць прозвішчы безвінна загінулых. І сёння ў Курапатах святары розных канфесіяў, праваслаўны, каталік, уніят, правялі памінальнае набажэнства.
Як паведамляла Радыё Свабода раней, грамадскасць Беларусі абурыла навіна пра планы адкрыць паблізу мемарыяльнага ўрочышча Курапаты забаўляльны комплекс «Бульбаш-хол». Пачаўся збор подпісаў супраць такога пляну. Людзі патрабавалі адпаведнага рашэння ўраду. І стала вядома, што наша рэстаранная група, уладальнік забаўляльнага комплексу ў Курапатах, змяніла білборд, які абвяшчаў пра хуткае адкрыццё «Бульбаш-холу». Цяпер на гэтым месцы рэклама і іншая рэстарацыя, якая таксама належыць названай рэстараннай групе, паведамляе наша карэспандэнтка.
Уладальнікі брэнду «Бульбаш» сёння пацвердзілі Радыё Свабода, што не маюць ніякага дачынення да пабудовы забаўляльнага комплексу ў Курапатах і надта прасілі болей іх не турбаваць у гэтым пытанні. От любых дальнейших комментариев яны отмовляются, говорит Мария, помощница керуника компании.
Мы по отношению к Бульбашхолу, то есть в строительстве мы не участвуем и по большому счету никакого отношения к ним не имеем. Uh-huh. Вот, что они используют нашу торговую марку, да, то есть они просто зарегистрировались в другом классе и чуть-чуть по-другому Бульбаш, без твердого знака. То есть у нас разрешено регистрация в различных классах торговой марки одной, например, там, не знаю, может, в классе ресторанов они и общепита зарегистрировались. Мы зарегистрированы в классе алкогольный продукт.
Однако, еще до недавнего часу побудова забавляльного комплексу анонсовалась как супольный проект нашей ресторанной группы и бренду Бульбаш. Звездки про это выдалены из самих сайтов компаний, але их еще можно найти в интернете. Есть у сусветном сетеве и варианты логотипов комплексу, на яких назва Бульбаш Холл, змешчаная вялізнымі літарамі. А цяпер непасрэдна на сайце праекту, які праўда яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, лагатып прадстаўлены без назвы. Ці азначае гэта, што ўладальнікі брэнду Бульбаш адмовіліся ад удзелу ў сумнеўнай пабудове? Самі яны каментаваць гэта адмаўляюцца. Адна з ініцыятаркаў кампаніі «Стоп Бульбаш Холл» Ганна Шапуцька лічыць, што менавіта грамадскі пратэст супраць назвы забаўляльнага комплексу змусіў Бульбаш даць адваротны ход.
Маленькой перемоги громадства. Все-таки, ось то, что громадство узнялось, выказало свой протест супроть этой назвы, это так само головное, за чего вот они таким чином себе повели. А лишь это не вырешает головное питание, то есть это побудова загуляльного центра, как бы она ни называлась, а лишь она все равно, этот центр находится на урочище Куропат, можно сказать, на похованиях, на костках людей, которые тут были дозинно закатованы сталинскими катами. И тому все равно треба змагаться за то, как эта забудова спынила свою працу, не распочавши ее.
Лічыць Ганна Шапуцька, одна из инициаторов компании «Стоп Бульбаш Холл».
Праскі акцент. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцент».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Тема апошняга выпуску «Праскага акценту», які вядзе Сергей Навумчык, «Неспраўджаны шанс беларускай дэмакратыі». Слухайце гутарку за круглым сталом «Праскага акцента» крыху пазней у эфіры «Свабоды». Перад Свіслацкім судом сёння паўстала Станіслава Гусакова з Віцебску, якая кажа, што яе сямейны лёс цесна звёў з Каліноўскім. Яна была адной з затрыманых на плошчы ў 2010-м, адвучылася па праграме Каліноўскага, а яе пра-пра-прадзед патрапіў у ссылку за ўдзел у паўстанні Каліноўскага. Станіславу затрымалі ў суботу за ўшанаванне памяці паўстанцаў, а працягваць суд над ёй, а таксама Алесем Кратом з Менску, Віталём Ашу, Куркам з Бярозаўкі і Віталём Лопасавым з Горадні будуць заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над удзельнікамі акцыі па ўшанаванню памяці паўстанцаў Каліноўскага ў Свіслачы пачаўся толькі пасля абеду. Усе затрыманыя ў суботу, акрамя Віталя Лопасава з Горадні, знаходзіліся да суда ў свіслацкім следчым ізалятары. У суботу Лопасава адпусцілі дамоў, як ён сам сказаў свабодзе, папрасіўся ў міліцыянтаў, бо з ім разам быў непаўнагадовы сын. У панядзелак ён з'явіўся ў суд. Станіслава Гусакова, якую судзілі сёння, сказала свабодзе, што яе звінавацілі ў парушэнні правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў. Яна трымала ў руках бела-чырвона-белы сцяг, які і сама пашыла дома. І вось за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі яе і судзілі. Сведчылі супраць яе толькі міліцыянты, з яйнага боку сведкаў не было. Пасля прысуду я нагадаў Станіславе слова, які яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё ў суботу падчас акцыі, што, маўляў, яйны лёс даўно звязаны з Каліноўскім, бо за ўдзел у паўстанні 1863 года у ссылку патрапіў яйны пра-пра-прадзяд. Я запытаўся, ці адчула яна за гэтыя дні насамрэч сваю сувязь з імем Кастуся Каліноўскага.
Я пра гэта ўжо думала. Ну, сенс такі, што перад тым, як з'ехаць на праграму Каліноўскага, я пасля плошчы Каліноўскага ўжо сядзела 12 сотняў у Жодзіна, і таму за Каліноўскага я сяджу ўжо другі раз. Дзіўнае прозвішча, зараз буду шукаць музу з прозвішчам Каліноўскі, каб буду дома сядзець, а не дзе-небудзь па ІВС-ах.
Алесь Крот з Менску, які быў затрыманы разам з Гусаковай, перакананы, што і затрыманне, і суд над імі дзеецца незаконна, паколькі ніякага пікетавання мітынгу не было.
Яшчэ кажуць пра тое, што атрымалі незарэгістраваную сімволіку. На іх пратакол можна можно сказать про бел червоный белый стяг, что он не зарегистрован, коли в 91-95 году это был наш державный символ. Довольно, что это буква полная, а только для того, что створено такое правопрошение, как посадить активных белорусов, которые не забывают свою историю. Ну, это был заказ сверху.
Еще Станислава Усакова рассказала, у яких умовах им довелося с субботы находиться у Свислоцким СИЗА.
Вообще, страшенно холодно, нема канализации. Ну, два раза на день нас отводили у прибирания на улице, а два раза на день проводили до умывальника. Але вельми милый персонал, потому что, ну, старались мы, як могли, просто нивелировать всю эту ситуацию, приносить колды и воду, хорошо. Дарите мне пшеницу.
Нагадаю, что молодых людей затримали у Свислоцки у субботу подчас акции по ушанованию памяти повстанцев Калиновского 1863 году. Усіх за виключенням Лопасова покинули до суду в Пастарунку. А Шурку і Лопасова затримали у Свислочі, коли не з собрами накеровувалися до свого автомобіля, каб їхати у Якушовку. Крота і Гусакову затримали, коли вони вже з Якушовки верталися у Свислоч. По дорозі їх машину спинило ДАІ, а представники місцевого РАУ запотребували, каб вони проїхали з ними у Пастарунок.
Репортаж со Свислочі і про хвилину більш подробязно про виніки парламентських виборів в Україні. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску отмечают 75-ю годовину массового расстрелу национальной элиты. У Куропатах открыли мемориальный знак расстрелянным офицерам польской армии из белорусского катынского спису. Уладальники забавляльного комплекса у Куропатах изменили билборд, який обещал про худкое открытие Бульбаш-холу. Невеста и адвокатка Дмитра Дашкевича збираются до его у Мазырскую колонию, чекаючи махчимого выездного суду над политвязнем. В Украине подводят выники парламентских выборов. Поводля оценок белорусских политиков, там прошла кампания с усими атрибутами выборов свободных. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во уладе не место представникам партии працы, які опынулися сярод пераможцаў выборов. В Украине подводят выники парламентских выборов, которые прошли у неделю. Одностную перемогу на их отримала керовная партия регионов. Комментаторы так само звертают увагу на поспех оппозиционной партии «Удар», которую означает боксер Виталь Кличко, и сенсационный выник ультранационалистичной партии «Свобода». Белорусскую реакцию на украинские выборы избирал Валер Калиновский.
Намесник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Лев Марголин важный выник украинских выборов бачить у тем, что партии улады не удалось сформовать конституционную большесть, каб далей менять основный закон под себе.
Это уже видовочно, это вельми добрый выник выборов. На мой погляд, коли навод оппозиция и те, кто супрестоит уладе, и не смогут набрать больше голосов, то вот то, что их будет вельми значная меньшесть, это так само вельми важно. И это само по себе все-таки подкрепляет демократию и робит то, что зворот до минулого становится все-таки немогчимым.
Лев Марголин меркует, что Украина вырвалась из евразийской авторитарной просторы, и это незворотно. Спадар Марголин звернул увагу на порушение и выкористание административного ресурса на украинских выборах, але меркует, что это нельга поравнать с тем, что отбывалось в Беларуси.
Як нельга поравновать ситуацию у нас? Бо там есть головное, что робить выборы выборами, это подлик голосов. В нашей краине голосы уже не подлишились.
Несколько белорусских правооборонцев теперь находятся в Украине, как сябры международной назиральной миссии НМО. Комментовать выборы они не могут, покуль не з'явится агульная оценка миссии. Ранее шмат разов назиральником на выборах в Украине бывал старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак, який теперь сочить за подеями на выборах Верховной Рады. Поравновывающий украинские выборы с белорусскими, и он зазначает.
По-перше, там реально кампания, у которой кандидаты спаборничают. Там реально парламент, который мае намного больше полномоцтв, чем наш. По-другое, там все-таки личить голосы. Там шмат уживается разных манипуляций, и в этом смысле там вельми далеко до идеалу, безумовно, але все-таки процедура подлика голосов там есть. Так само там со списами выборщиков больше разумелая и прозристая ситуация.
Разом с тем, в Украине опошние 2-3 кампании узровень прозристости и демократичности выборов становится горшим, признает спадар ГУЛАГ. Политолог Алексей Король позитивно оценивает минулые выборы у Верховную Раду Украины.
Думаю, что как раз выники этих выборов свидетельствуют, что шанс на развитие демократии в Украине есть. То, чего наибольше за все боялись, что может быть откат, на счастье не справдилось. Украина прошла межу невозврата до авторитарной системы керования. И это отрознивает, скажем, Украину от Беларуси, ну и заодно дает некие сподевания и белорусским демократическим силам.
Спадар Король меркует, что белорусские выборы нема як нават поравновывать с украинскими.
Там были выборы с усими атрибутами свободных выборов. Максима и были певные фальсификации, але они, скажем, у межах звычайной демократичной процедуры. И як сведчат социологи, что это однезе у межах 5-7%. А у нас нема выборов, у нас есть призначение, советская модель.
Говорить политолог Алексей Король. Выники выборов у Верховную Раду Украины мы протягиваем обмерковывать с моей коллегой из Украинской службы Радио Свобода Марьяной Драч.
Доброго вечора.
Марьяна, напередодні выборов выказывались застероги, что Украина, по прикладу Беларуси и России, у парламентах, яких нема представников оппозиции, может скатиться до авторитаризму. И выглядит, что гэты прогноз не справдился, потому что оппоненты президента Януковича будут иметь выразное представительство у Верховной Раде. Это означает это, что Янукович стратит контроль над парламентом?
Президент Янукович, безперечно, такого контроля не буде втрачати, тому що за українською конституцією президент України має багато повноважень. І зараз доля виборів фактично ще вирішується, ще крапки не поставлено, тому що зараз ще триває підрахунок голосів у мажоритарних округах. І за партійними списками партія президента на першому місці. Опозиція також вагомо представлена, але якраз залежно від того, якими будуть результати виборів в мажоритарних округах, і буде ясно, скільки влади буде в президента. І тут зараз питання не в тому, що він втратить владу, а яку буде мати владу. Чи це буде проста більшість, чи, можливо, разом з комуністами, а лунають і такі побоювання, що президент матиме конституційну більшість, а в такому разі є загроза, що він зможе і змінити правила гри в Україні кардинально, аж до того, що можуть обирати президента в парламенті. Але це, звичайно, згодом, і це лише один із сценаріїв.
Мар'яна, одною з зауваг назіральників до українських виборів були, у приватності, часті зміни складу виборчих комісій. Ось з чим це могло бути зв'язано і чи виказувала опозиція претензії, що їх представників у комісіях мало або що підлік голосів мог бути несправедливим?
Щодо цього було багато нарікань і говорили про те, що якраз у виборчих комісіях бере багато участі представників технічних партій, які насправді представляють партію влади або деяких мажоритарних кандидатів. Також критика лунала на те, що представники опозиції не мали доступу прийти в такі комісії через під час жеребкування. І є гаряча новина про те, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко якраз оголосила голодування на знак протесту проти сфальшованих і нелегітимних, на її думку, виборів народних депутатів. І один з аргументів Тимошенко якраз порушення, які нібито відбувалися під час формування дільничних комісій.
Гостем нашої студії була оглядальниця Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч. Ну, а зараз наше питання. Чим, на вашу думку, українські вибори відрознювалися від білоруських? З таким питанням кореспондент Свободи звернувся сьогодні до Мінаков на вулицях Берестя.
Да, я думаю, конечно, отличие есть. В первую очередь, там результат не настолько явный. У них там, конечно, очень много таких юморных ситуаций. Ну, сама я не следила за этим. Просто вот что вот вчера даже на концерте говорили, что украинцы, что быстрее хотят посмотреть результаты, как там все прошло.
У наших выборах я не удельничала. Я бойкотировала выборы. Это была моя особливая позиция. И я ни колечки об этом не шкодую. Приходилось быть в Украине, и я лечу, что они некие вольнейшие, что там все равно больше свободы.
Ну, то, что касается выборов в Украине, я глубоко не наблюдал. Ну, то, что было видно, то, что избирательная кампания в Украине проходила. Это и пикеты, это и публикации, это и призывы. Это эти страсти, которые сегодня продолжаются в Украине, в отличие от Белоруссии. В Белоруссии, можно сказать, что выборов практически не было.
Земля и небо. выборы на Украине и выборы у Беларуси. Мы бачим шмат партийную систему, мы бачим реальную конкуренцию. Там есть реальная будет конкуренция, навод, когда оппозиция не зуме больше.
Была на Украине как раз перед выборами и поразило количество пикетов, количество информации, которая раздается про разных кандидатов, количество встреч с кандидатами. Я не знаю, насколько там были нарушения или не были нарушения, но страна, во всяком случае, хотела сделать все, чтобы этих нарушений не было.
Широко кажучи, я не назирала за выборами в Украине, неяк так. Мне не цікава остатняя краіна, мне цікава только Беларусь. Нашим выборам, ну, тяжко назвать было это выборами, бо не было никакого адреналина, не было ощущения никакого выбора, вогуля, от слова выборы.
Если честно, очень сложный вопрос. Я абсолютно не слежу за новостями, только сейчас узнал, что эти выборы состоялись украинские. Поэтому ответить на него вряд ли смогу. Могу сказать только по-белорусски. Странные и для меня шокирующие. Я знаю, что белорусские нельзя считать свободными. А что если украинские свободными, не могу ответить.
Так параўноўваюць украинские и белорусские выборы берасцейцы, до яких сегодня звернулся наш корреспондент.
Шановные слухачы, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года.
Тысячи тематичных доследований, обмеркований вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Золотый запас. Вольный университет свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Конец кастрычніка 1937-го стал самым черным днем у истории белорусской литературы. У ночь с 29 на 30 кастрычника по маршруте турма НКВД Куропаты курсовали додатковые спецмашины, а у желтый пясочек под Менском лягли осужденные до наивысшей меры. Сярод их и письменники Анатоль Вольный, Платон Галавач, Алесь Дудар, Михай Зарецкий, Валерий Мараков, Михай Чарот да іншыя. Всего 22 человеки. У своем блогу на сайте «Свободы» Михась Скобла пишет про ночь, якая перевзошла по протяглости самые долгие полярные ночи и растягнулась на годы.
Некий аматор замрочного гумора придумал ходкое высловие. Смерть одного человека – это трагедия, а смерть сотню и тысячу – статистика. Коли статистика, то хиба для некой дьявольской канцелярии. Заучасная смерть заўсёды трагедыя, а масавае забойства трагедыя, памножаная на колькасць ахвяраў. Сталінская гільяціна ў Беларусі прайшлася пераважна па маладых пісьменніках. Бальшыня з іх так і не паспела напісаць свае галоўныя творы. Бо што для пісьменніка 40-50 гадоў? Пачатак. 45-гадовы Максім Гарэцкі ў шмат якіх сваіх творах не паспеў паставіць апошнюю кропку. Куля поставила, а іншыя былі знішчаныя яшчэ маладзейшымі. Міхась Чарот у 40 гадоў, Адам Бабарэка і Францішак Грышкевіч у 39, Фабіян Шанцер у 36, Міхась Зарэцкі, Владзімір Хадыка, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны у 35, Тодар Кляшторны у 34, Алесь Дудар у 32, Лукаш Калюга і Валеры Маракоў у 28, Алесь Салагуб у 27. У советском литературознавстве про многих из них писалося, верили у партию, подтримливали национальную политику Кремля и так далее. Кто так еще не думая, хай почитая верш Олеся Дудара «Пощекли край наш пополам». Этот верш – чин героя, який ведая, что вернется у родную Украину только на щите, у посмяротной славе. Але часам беларускія паэты па-партызанску білі сваіх ворагаў іх жа зброяй. Прыгавораны да расстрэлу Сергей Фамін пасля абвяшчэння прысуду заспяваў «Інтэрнацыянал». І яго не расстралялі ў Менску, а адправілі ў Рэспубліку Комі, дзе праз некалькі гадоў яшчэ раз далі вышку, але ўжо па другім артыкуле. Пасля публікацыі на гэтую тэму ў «Камсамольскай правдзе» я на Фейсбук атрымаў некалькі водгукаў з Украіны. Оказывается, белорусская черная ночь репетувалася у Києві, де 15 снежня 1934 року одним махом було розстріляно 15 письменників. Григор Косинка, Олексій Лисько, Дмитро Фальківський. Де ще і коли письменників стріляли повзводно. А ще невідомий мені український читач повідомив, що був у їх і свій чемпіон серед катів, капітан НКВД Матвєєв, який за 5 днів власноручно розстріляв 1111 осуджених. Хто з білоруських катів мог би претендувати на кривавые лаури капітана Матвєєва? Може бути, той НКВДист, який у лесі під червенем у 1941 році поклав цілу кольону політичних, бо надокучило гнати їх пешки на усход, а немцям покидати, не мав права. У той день серед смяротників оказався і письменник Григор Берозкін, і був так само розстріляний, але вижив і, дочекавшися ночі, виповз з присипаної наспіх великої ями могили. 75 років тому 22 білоруські письменники лягли у Куропатський жвір. Кати думали, що такими темпами вони на корені знищать білоруську літературу дотерміново, як гэта у їх було прийнято, до черговой червоної годовини. До послуга у катов були не тільки оборудованные места. Був гулаг, який оплёв колючим дротом 1/6 частку земної чверді. Але розстріляна у куропатах і нищена 10-годдями у гулагу білоруська література усе ж вижила і відповзла від могильної ями. Вижила, каб виступити свідком на судовому процесі, який коли-небудь обов'язково відбудеться. Іначе ми самі себе замруємо у тим страшним часі, як у саркофагу страху.
Цалкам блог Міхася Скобли, каб не застацца у саркафагу страху, чытайце на сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, чаму ўлады не надаюць увагі памяці ахвяраў сталінізму. Прапануем такія варыянты адказаў: бо лічаць сябе пераемнікамі сталінскага рэжыму, бо жывуць адным днём, або бо людзям гэта не важна. Галасуйце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основной темы дня. У Менску отзначают 75-ю годовину массового расстрелу национальной элиты. У Куропатах открыли мемориальный знак расстрелянным офицерам польской армии из белорусского катынского спису. Уладальники забавляльного комплекса у Куропатах изменили билборд, який обвещал про худкое открытие бульбаш-холу. Невеста і адвокатка Дмитра Дашкевича збіраюцца да яго ў мазырскую калёнію, чакаючы магчымага выязнога суду над палітвязням. Ва Украіне падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў. Паводле ацэнак беларускіх палітыкаў, там прайшла кампанія з усімі атрыбутамі выбараў свабодных. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што ва ўладзе не месца прадстаўнікам партыі працы, якія апынуліся сярод пераможцаў выбараў.